говорит «Радио Свобода». У микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Тавромахия для начинающих». Нескончаемые напасти последнего времени, связанные с культурным миром с философской точки зрения. Наша пресыщенная мясоедская цивилизация нарушила некое внутреннее равновесие между двуногими и четвероногими обитателями планеты. Превратив коровник в фабрику и бойню в конвейер, мы построили наши отношения на чисто утилитарной основе. Между тем, тут всегда была еще и мистическая прокладка, обеспечивавшая подспудное уважение высшего к низшему. Животных не только ели, ими любовались, ими гордились, в них видели богов и героев, урок и намек, символ и поучение. Жизнь по соседству с животными позволяла обжить видовую границу, задающую нам не только практические кулинарные вопросы, но ставящие перед нами неизбежные метафизические проблемы. «Поверх барьеров». Передачу в Нью-Йоркской студии подготовил и ведет Александр Генис. Эфир 10 мая 2001 года.
Радиоочерк Александра Гениса «Тавромахия для начинающих».
Катаклизм, которого все ждали от рубежа двух веков и двух тысячелетий, оказался совсем не таким, как мы боялись. Неожиданно для всех в тупик зашли отношения между человеком и животными. Сперва появление бешеных коров, потом вспышка ящера. Страх перед эпидемией превратил только было начинающую объединяться Европу в архипелаг хорошо охраняемых островов. Как в Средневековье, каждая страна пытается оградиться от соседа в страхе перед новой, на этот раз звериной, чумой. Повсюду идет забой скота. В одной Великобритании речь идет о миллионе голов. Подспудно кажется, что это дымящаяся гекатомба богам здоровья, суеверная попытка спастись от заразы. Паника уже успела повлиять на вековые привычки стран и народов. Европейцы теперь избегают мясных блюд. Некоторым это дается легче, чем другим. Одни народы налегают на рыбу, другие ищут замену обычному рациону. Немцы, например, привыкшие к мясной кухне, но не доверяющие отечественному животноводству, открыли для себя новый источник безопасного мяса – северных оленей. Соответственно, тут же оживилось оленеводство Лапландии, ставшей меккой новой гастрономии. Ну и, конечно, наступил звездный час для вегетарианцев. Им сейчас очень трудно удержаться от поучающего жеста. Мы же вам говорили. И правда, проповедь без мясной диеты никогда не была так уместна, как сегодня. К ней прислушиваются даже французские гурманы, которые еще недавно смеялись над попытками любого ограничения в застолье. Сегодня, однако, один из самых известных поваров Парижа объявил свой ресторан вегетарианским, что не помешало парижанам по-прежнему записываться на шестинедельную очередь, чтобы отведать 100-долларового овощного обеда. Впрочем, все это только поверхностные изменения, вялая рябь от глубинных тектонических процессов. Катаклизмы такого размаха всегда говорят нам что-то важное, хоть и не всегда внятное, о жизни и смерти, о теле и душе. Возможно, вспышка звериной заразы – красноречивый намек на то, что наша пресыщенная мясоедская цивилизация нарушила некое внутреннее равновесие между двуногими и четвероногими обитателями планеты. Превратив коровник в фабрику и бойню в конвейер, мы построили наши отношения на чисто утилитарной основе. Между тем, тут всегда была еще и мистическая прокладка, обеспечивающая подспудное уважение высшего к низшему. Животных не только ели. Ими любовались, ими гордились, в них видели богов и героев, урок и намек, символ и поучение. Жизнь по соседству с животными позволяла обжить межвидовую границу, задающую нам не только практические кулинарные вопросы, но ставящие перед нами неизбежно метафизические проблемы. Ведь всякое животное обладает изначальной инородностью, которая ведет нашу культуру в противоположном обычному направлению, не вверх, а вниз по эволюционной лестнице, Животное — это не просто будущий обед. Это еще и обладатель чужого сознания, делящий с нами не только жизненное пространство, но и тайну нашего в нем пребывания. Эта преамбула объясняет, как истерические новости животноводческого фронта побудили меня посвятить эту передачу другим отношениям с животными. Дело в том, что звери не только едят, иногда с ними сражаются. Так появился этот радиоочерк о кариде, который я хочу сейчас предложить вниманию слушателей. Испанцы, попав в Европу последним из ее великих народов, до сих пор чувствуют себя здесь не совсем уверенно. Всего поколение назад Мадрид, вопреки географии, был ближе к Мехико, чем к Парижу. Идеологи испанского варианта почвенничества, во многом похожего на наше славянофильство, видели свою миссию в том, чтобы противопоставить материализму буржуазной Европы отечественную духовность. Вместо свободной конкуренции они исповедовали испанскую общность. Вместо рационализма – мистицизм, вместо экономического развития – благородную бедность. Многолетняя почвенническая диета, насаждавшаяся при Франко, сводила испанскую культуру к Дон Кихоту и Фламенко. В противовес этому малому туристскому набору, сегодня здесь царит космополитический дух. Он открыл миру новую западноевропейскую Испанию. Элегантная и эффектная, она, наконец, заменила трехчасовую сиесту 45-минутным ланчем и перестала выделяться среди соседей. Сегодня разница между Испанией и Францией такая же, как между испанским рестораном и французским. Цены ниже, порции больше.
Слушайте радиоочерк Александра Гениса «Тавромахия для начинающих».
В Канаде интеллигентные люди не любят хоккея. В Англии футбол, в Японии сумо, в Италии мафию, в Испании кариду. Это и понятно. Русские тоже не желают, чтобы иностранцы видели в них медведей или космонавтов. Никому не хочется соответствовать национальному стереотипу. Гордые выделяются из толпы. Остальные ценят то, что делает уникальным их культуру. Например, кариду. Встав с Европой вровень, Испания еще не избавилась от провинциальных комплексов. Поэтому она прячет от иностранцев все, что отличает ее от них. В том числе бой быков. Карида не идет к круассанам. Она не вписывается в европейскую Испанию. Она слишком живиальна, вульгарна и простонародна. Ее слегка стесняются. Что бы ни говорили классики, карида — это атавизм, вроде хвоста, киотских гейш, костоломного бангкокского бокса, карибских петушиных боев или чрезмерной волосатости. Чтобы вас не пускали на кариду? Конечно, нет. Тем более, что ее не скроешь. О ней напоминает афиша на каждом столбе. Другое дело, что мадридские гиды предпочтут повести вас в оперу, барселонские познакомить с современным искусством, остальные отправят на пляж. Но вы не даете себя провести. Вы знаете, что такое карида, отличаете пикадоров от матадоров и даже немного говорите по-испански «мулетта, калета, карамба». Вы держите в голове все ритуалы тавромахии, ибо выросли на Хемингуэе, смотрели Гою, слушали Кармен и читали газетные репортажи, всегда начинающиеся словами, которыми святой Августин описывал гладиаторские сражения. «Сперва это жестокое зрелище оставляло меня равнодушным». Короче, вы знаете все, но не себя. Вы не знаете, как отнесетесь к тому, что через полчаса на этой нарядной арене совершится зверское убийство, оплаченное, кстати сказать, и вашим билетом. Честно говоря, вы и пришли-то сюда только за тем, чтобы это выяснить. Дилетанту это сделать проще, чем знатоку. Мы смотрим в корень, потому что видим происходящее незащищенными привычкой глазами. Это тот самый освежающий прием, который использовал Толстой, описавший оперу глазами мужика, и Лагин, изобразивший футбол с точки зрения старика Хоттабыча. Новизна восприятия компенсирует невежество. Пусть мы не способны оценить мужественную неторопливость Вероники. Пусть нас не трогает отточенность матадорских пируэтов. Пусть мы только по замершему дыханию толпы судим о дистанции, разделяющей соперников. Все это не важно. Во всяком случае, нам. Мы видим лишь то, чего нельзя не заметить. Всадников на лошадях, милосердно одетых в ватные латы, и потешно наряженных пеших. Сверху они напоминают оживший набор оловянных солдатиков. Тем более, что их оружие, крылатые бандерили и пики с бантами, выглядят вопиюще несерьезно, особенно после Чечни. Самый незрачный в этой компании – виновник происходящего. Не больше коровы он выглядит не умнее ее. Лишь вдоволь упившись пестрой параферналией кориды, вы начинаете уважать компактную, как в 16-цилиндровом ягуаре, мощь быка. Равно далекий хищникам и травоядным, он передвигается неумолимо, как грозовая туча, видом напоминая стихию, духом самурая. Что бы он ни делал, невозмутимо пережидал атаку или безоглядно бросался на врага, ярость в нем кипит, как свинец на горелке. Собаки нападают стаей, кошки из-за угла, но бык всегда в центре событий. Завоевав наше внимание, он постепенно подчиняет себе всех, превращая мучителей в свиту. Только тот бык, который утвердился в царственном статусе, заслуживает права на поединок. Прежде чем сразиться с быком, человек должен признать в нем равную себе личность. Как и мы, бык не может избежать смерти, но, как и мы, он волен выбирать виражи, ведущие к ней. Коррида — та же дуэль, где джентльмен не скрестит шпаги со слугой, ибо подневольный человек лишен достоин свободного. Равноправным соперником быка делает свобода воли, а не тупая сила. Никому ведь не придет в голову драться с трактором. Животными, впрочем, тоже можно управлять, как лошадью. Их можно стричь, как овец, доить, как коров, есть, как свиней и разводить, как кроликов. Однако высшее предназначение зверя состоит в том, чтобы с ним сражаться. Все наши битвы – междоусобицы. Коррида – война миров. Бык таинственен и непредсказуем, как природа, которую он воплощает. Это та же природа, что заключена в нас. Чтобы верно понять смысл поединка, представим себе, что бык – это рак, с которым надо бороться не в больничной койке, а на безжалостно залитой солнцем арене.
Слушайте радиочерк Александра Гиннесса «Тавромахия для начинающих».
Сражаясь с быком, мы сводим счеты со своим прошлым. Бык – это зверь, которым был человек. Чтобы мы об этом не забывали, на арену выходит Тарьера. Если угодно, матадор – это антибык, предел рафинированной цивилизации. С трибун он выглядит аккуратной шахматной фигуркой. Сложный и дорогой наряд, доносящий до нас моду прекрасного просветительского века, символизирует красоту и порядок. Узорчатый жилет, белые чулки, тугие панталоны. От золотого шитья на матадоре нет живого места. Так выглядел Грибоедов в парадном мундире посланника. По песку, конечно, лучше бы бегать в трусах и кроссовках. Но именно неуместность костюма оправдывает его старомодную роскошь. Мы не требуем фрака от футболиста, однако ждем его от гробовщика. Мистерия убийства достойна торжественных одежд. К тому же матадору должно быть неудобно, а страшно. Собираясь на работу, он, как солдат, обряжающийся перед боем в чистую рубаху, готовится к смерти, своей или чужой. Матадор выходит не спеша, давая себя разглядеть и собою насладиться. Все мужчины ему завидуют, все женщины его любят. Он избранник человеческого рода, честь которого ему предстоит защищать. Матадор должен показать, чего стоит невооруженный наганом разум, когда он остается наедине с природой. В такой перспективе коррида не имеет ничего общего со спортом, она глубже его. Атлетическое состязание показывает, как человек преодолевает себя в борьбе с собой или другими. Коррида же, напротив, демонстрирует обоюдную уязвимость ее участников. Пуская кровь, она заостряет внимание на плотской природе всего живого. Утверждая красоту жизни, она утрирует ее хрупкость. Говоря проще, коррида нас пугает. Только нельзя ее путать с теми американскими горками, которые устраивают в Голливуде. Эта лесопилка эмоций с такой монотонностью чередует испуг с облегчением, что укачивает до тошноты. Коррида же, как жизнь, не знает хэппи-энда и как смерть не бывает скучной. Борясь с этим, гуманисты пытаются цивилизовать бой быков, лишив его финала. В Провансе, скажем, матадор обходится сорванным с рогов плюмажем. Однако у такой, выхолощенной корриды, немного поклонников. Больше быков Прованс знаменит ароматной бараниной. Настоящая коррида, как романы Достоевского, не может обойтись без убийства. Тавромахия – это искусство парадной смерти. Без нее матадорские фуэте теряют смысл, как ласки без оргазма. Только смерть, наделяя инфернальной глубиной карнавальные шалости, придает корриде вес и значение. Но неуклюжее убийство – позорная казнь. Нет ничего страшнее неумелого палача. Мучая зрителей больше быка, он тычет врага, пока тот не стечет кровью, освободив нас от зрелища своих страданий. Бедная коррида, которая часто довольствуется в Латинской Америке, не имеет права на существование. Как всякая нищета, она унижает не только тех, кто от нее страдает. Удавшуюся корриду должен завершить удар, оправдывающий смерть. Вы догадываетесь о том, что дело подходит к концу по аскетической серьезности происходящего. На арене прекращается многолюдная суета. Кончилось время опасных игр. Сорвав овации, матадор уже показал себя, но лишь последнее испытание делает его достойным своей профессии. До сих пор он пленял выучкой, мастерством и смелостью. Теперь он должен проявить характер. Отбросив эффектные позы, забыв о себе и зрителях, он стоит как вколоченный, вызывая быка на атаку. Бык не выдерживает первым. Нагнув врага, он бросается в бой со стремительностью ядра и инерцией поезда. Сдержать этот приступ может лишь то, что сделало нас царем природы – воля и интуиция. Первая нужна, чтобы не дрогнуть, дожидаясь нужного момента. Вторая – чтобы выбрать его. В это единственное мгновение матадор должен нанести удар в уязвимое место размером не больше яблока. В момент высшей сосредоточенности все движения приобретают обманчивую замедленность. Кажется, что матадор остановил время. Вошедшая до рукояти шпага убивает быка раньше, чем он об этом узнает. Продолжая порыв, туша еще несется вперед, но это уже не крылатый порыв, а судорога трупа. Бой завершился смертью одного и победой обоих. Спорить с теми, кто считает корриду варварским зрелищем. Она ведь действительно пришла к нам из тех же первобытных глубин, что страх и любовь. Живая окаменелость – коррида – машина времени, переносящая к заре мира, когда люди боролись за существование не с собой, а с другими. Возвращаясь в эту героическую эпоху, коррида обнажает экзистенциальные корни жизни и оголяет провода страсти. Поэтому я всем советую побывать на корриде, хотя далеко не каждому стоит на нее возвращаться. Я, например, не собираюсь. Дело не в том, что мне больно смотреть на быка. Я даже не против поменяться с ним местами, чтобы умереть легко и разом, как перегоревшая лампочка. Мне не жалко рожденного для этого часа быка. Он уходит в разгаре сил, красоты и ярости, сполна прожив свою жизнь, как Одиссей, Толстой, но не Пушкин. У быка не осталось дела долгов, и шпага принесет ему меньше мучений, чем старость. Мне, повторяю, не жалко быка. И на корриду я не пойду, сочувствуя не ему, а матадору. Каждый убийца наследует карму своей жертвы. И я слишком давно живу, чтобы выяснять отношения с природой. Ее голос звучит во мне все слабее. мне бы его не глушить, а расслышать.
Слушали радиоочерк Александра Генниса «Тавромахия для начинающих». Передача звучала опус Равеля «Болеро» в джазовой обработке Жака Лусье.
Вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не ведет дело. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Русские вопросы. Возрождение трагедии». Герой программы – английский кинорежиссер Майк Фигис, художник-символист в широком, а не узком историко-эстетическом смысле. У Майка Фигиса, считает автор программы, нет платонического окроляющего эроса, и решение жгучей тайны он решает на путях Диониса, открывая для себя древнейший миф. После Ницше именами древнейших богов Аполлона и Диониса принято называть два сущностных начала в человеке. Аполлон – бог формы, света, строя, явленной красоты, разумного миропорядка. Дионис – начало энергийное, темное, ночное, бог неразумных, доразумных глубин, хтонической подземной бездны. Коллективное бессознательное – это и есть Дионис. В Дионисе мир становится «я», а «я» становится миром. Из культа Диониса, как это стало ясно после Ницше, возникла древнегреческая трагедия. Вячеслав Иванов выдвинул в качестве источника дионисийства смерть и пол. Дионисийский подтекст фильмов Майка Фигиса органичен, инстинктивен. В его творчестве происходит возрождение трагедии. Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 10 мая 2001 года. «Русские вопросы. Возрождение трагедии». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Я открыл выдающегося кинорежиссера и пребываю по этому поводу в состоянии некоего, если можно так выразиться, сдержанного энтузиазма. Сдержанность объясняется тем, что, собственно говоря, режиссер этот известен достаточно давно и даже получил пресловутую премию «Оскара». Это англичанин Майк Фигис. Оскара ему дали за фильм «Покидая Лас-Вегас». Понятно, что это не лучший его фильм. Но душу и тело Майк Фигис Голливуду не продал и продолжает работать по-своему. Следовательно, его фильмы широко не идут, и на телеэкранах он не мелькает на манер какого-нибудь «Короля мира» Камерона. Он не дал себя вовлечь в кругообороты поп-культуры, почему этот самый поп им и не интересуется. В интернете вы можете найти массу информации о каком-то культовом пощенке Джонатане Рис-Мейерси, снимавшемся в одном из фильмов Фигиса. Но о самом Фигисе самую малость. Элементарная фильмография до интервью журналу «Оньон». Но уже из этого интервью видно, что это человек самостоятельный, на других киношников не похожий и об этом сходстве не заботящийся. Он, например, сказал, что сцены совокупления, то, что сейчас больше всего хавает массовый зритель, нужно снимать как антропологическую хронику. Эдакая Маргарет Рид. Покопавшись в фильмографии Майка Фигиса, я обнаружил, что два его ранних фильма я даже и смотрел на видео «Штормовой понедельник» и «Внутреннее дело». Но какого-то особенного впечатления не осталось. Думаю, потому что не было установки на Фигиса. Сейчас я буду смотреть их по-другому. Сразу в нем не разберешься. Внешне эти его фильмы достаточно традиционны, сделаны в жанре гангстерской драмы. Между тем, Майк Фигис – художник-символист в широком, а не узком историко-эстетическом смысле понятия. Смотрел, естественно, и нашумевший, то есть сделавший кассу, покидая Лас-Вегас. Тут та же история. Зритель ловится на крючок вроде бы понятного сюжета. Алкоголик и проститутка – хорошие люди. Американцы, надо полагать, уверенно ожидали хэппи-эндинга. Фильм производил впечатление уцененного Достоевского и этим раздражал, но остался в памяти, не отпускал, заставлял думать о себе. Как-то не хотелось сразу понимать, что это Христос и Магдалина. Уж очень много Лас-Вегаса было, а это ведь Вавилон, а не Иерусалим. Этот фильм компромиссный, рассчитанный на специфическую американскую аудиторию и на успех. И успех был. 3 «Оскара», в том числе за лучшую режиссуру. Но Майк Фигис остался собой, несмотря на соблазны Вавилона. Фигис адекватно сказался в фильме, название которого в переводе звучит неуклюже – «Утрата половой невинности». Я бы назвал его по-русски «Грехопадение». Несколько сюжетных линий спроецированы на библейский миф об утерянном рае. Адам и Ева даны как архетипический фон. Истина мифа иронически приемлется. Женщина как источник греха и гибели. Иронически ли? Вот главный вопрос. Как сказали бы в старину, допустим, Бердяев, у Майка Фигиса ощутимо мучение о поле. У него нет платонического окрыляющего эроса. И решение жгучей тайны он находит на путях Диониса, открывая для себя древнейший миф. После Ницше именами древних богов Аполлона и Диониса принято называть 2 сущностных начала в человеке. Аполлон – бог формы, света, строя, явленной красоты, разумного миропорядка. Дионис – начало энергийное, темное, ночное, бог в неразумных, доразумных глубин, хтонической подземной бездны. Сейчас бы мы сказали и говорим – сознание и бессознательное. Во втором случае следует Фрейду предпочесть Юнга – и говорить о коллективном бессознательном. Это и есть Дионис. Миф Диониса об умирающем и воскресающем боге. Дионис делает безумными своих служителей аргионов. Они умерщвляют и пожирают его, и тем самым приобщаются ему, то есть коллективно его воскрешают, аргийно им становится. Оргия в первоначальном смысле – коллективное, хоровое, соборное богослужение, совершаемое не жрецом, а всеми его богослужения участниками. Человек, приобщившийся Дионису, выходит за грани своего индивидуального существования, как бы умирает, и тем самым обретает высшую космическую жизнь. Как сказал великий знаток темы Вячеслав Иванов, в Дионисе мир становится я, а я становится миром. И, едва ли не главнейшее, культ Диониса, религия Диониса изначально были преимущественно женскими. Отвлечемся на время от Майка Фигиса, чтобы лучше его понять. И сейчас дадим слово самому Иванову. Цитируем из его работ «Существо трагедии» и «Эллинская религия страдающего бога».
Аполлон есть начало единства, сущность его – монада, тогда как Дионис знаменует собой начало множественности, что изображается в мифе как страдание бога страдающего, растерзанного. Если естественным символом единства является монада, то символом разделения в единстве, как источника всякой множественности, был издавна подсказан учением пифагорейцев. Это двоица или диада. Дионис, как известно, бог женщин по преимуществу, дитя ими лелеемое, их жених, демон, исполняющий их своим присутствием, вдохновением, могуществом, то блаженным, то мучительным безумием избытка, предмет их жажды, восторгов, поклонения и, наконец, их жертва.
Из культа Диониса, как это стало ясно после Ницше, возникла древнегреческая трагедия.
Трагедия же по своей природе, происхождению и имени есть искусство дионисийское. Простое видоизменение дионисийского богослужебного обряда, продолжает Иванов. Женщина осталась главной выразительницей глубочайшей идеи трагедии, потому что изначально Дионисово действо было делом женщины, выявлением ее сокровенных глубин и неизреченных душевных тайн. Олицетворение трагедии на античных изображениях – Минада-трагедия, или же Муза-Минада, Мельпомена.
Мысль о происхождении трагедии из культа Диониса, повторяем, не ивановская. Это и есть то, что открыл Ницше. Но Иванов пошел дальше. Он показал, что тему Диониса нельзя ограничивать рамками эстетическими, что эта тема религиозная и мистическая. Следует поставить вопрос не о происхождении трагедии, а о происхождении самой дионисийской религии, о трагедии не как эстетическом жанре, а, так сказать, жанре бытия. Традиционно религию Диониса выводили из практики сельскохозяйственных народов, из реальности природного цикла, из культа растительных сил. Иванов выдвинул иную реальность как источник дионисийства – смерть и пол.
Вместе с тем, целая обширная область дионисийских явлений, не имея ничего общего с идеей растительности, ясно выдает свое отношение к идее загробного существования и культу хтонических или подземных сил. Эту-то сферу религиозных представлений и действий, наравне с внутренней родственной ей сферой религиозных представлений и социологических явлений, связанных с идеей пола, и должно, по нашему мнению, считать первоначальную в дионисийском оргиазме. Отношение к растительности было только выведено из хтонической стороны Дионисова служения. Это религия бога умирающего и погребенного, то есть нисходящего в свое подземное царство. Моменты оргиазма были приурочены прежде всего к тризне и поминкам, как и дионисийские празднества исторической Греции, так часто сопровождаемые поминками по умершим, суть или тризны по Дионису, или ликование о смерти им преодоленной. Но если в дионисийском культе первична тризна, есть ли место на тризне утверждению полового начала? Несомненно. Обширная и самостоятельная сфера эмоциональных состояний, ему отвечающих, не только психологически, но и логически связана с почитанием душ. Она противопоставляет смерти рождение и возрождение, и, сочетаясь с представлениями о существовании загробном и о мире ночного солнца, творит целое действенной идеей бога Диониса. Половое соединение полярно смерти, и похоронам ответствует свадьба. Именно культ хтонического подземного Диониса и соединяется с оргиазмом чувственным.
Дионисиста, в другом месте говорит Иванов, это благовестие радостной смерти. Чрезвычайно важным моментом в дионисийстве, то есть в объективно сущих глубинах бытия, выступает уже и не пол, а вражда полов, приобретающая значение изначального бытийного конфликта, подлинного источника трагедии.
Минада любит и яростно защищается от любовного преследования. Любит и убивает. Из глубины пола, из темного, стародавнего прошлого борьбы полов возникает это зияние и раздвоение женской души, в котором женщина впервые обретает полноту и подлинную целостность своего женского сознания. Так утверждается в трагедии, посредством раскрытия извечной двуначальности женственного, женская цельность и посредством тяготения трагедии к смерти, женщина как древнейшая жрица, женская стихия, как стихия матери земли, земли колыбели и земли могилы.
От эстетики снова к онтологии, к прозрению бытийных глубин.
Древнейший оргиазм и сам по себе, естественно, подчеркивает и выдвигает начало пола. Религия разрыва и разлучения утверждала свою коренную идею в противоположности полов, основном и глубочайшем разъединении мира. Религия исступления, выхода из себя, разрушения личности и слияния с целым живой природы находила исход своим восторгом через погружение человека в хаотическую беспредельность пола. Чувство пола было чувством всей тайны, под основу всех боговещих внечеловеческих переживаний духа. Ибо в то время как любовь выбирает и обособляет личность, ее корни глубоко уходят в хаос безличного. Половая страсть, на миг прозревшая светлым оком любви, остается сама по себе темной и слепой. В каждом отдельном соединении индивидуумов весь пол ищет всего пола. Идея рода торжествует над идеей особи, и любящиеся с изумлением и ужасом открывают свои страсти, символы и эмоции первобытной, первозданной вражды, положенной между двумя полюсами живой природы.
Цитирование несколько затянулось, но это отнюдь не уводит нас от первоначального сюжета о кинорежиссере Майке Фигесе. В приведенных словах Вячеслава Иванова описаны все темы Фигеса, самое его мировидение. Надо ли говорить, что английский кинорежиссер соответствующих текстов, скорее всего, не знает? Он, конечно, мог читать Ницше, но, во-первых, как уже было сказано у Иванова, трактовки последнего значительно расширены, а, во-вторых, художнику и не нужно знать теоретические разработки для того, чтобы найти себя. Никакое чтение художественному самоопределению не поможет. Дионисийский подтекст вещей Майка Фигеса вполне органичен, инстинктивен, самопорожден из глубин его собственной творческой личности. Другими словами, в эпоху всяческого маскульта, ширпотребного попа и раздуваемого рекламного оптимизма в творчестве Майка Фигеса происходит возрождение трагедии.
Свобода поверх барьеров. Русские вопросы. Возрождение трагедии. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Обсудим несколько сюжетов Майка Фигеса. Один из недавних его фильмов – экранизация пьесы Стриндберга «Фрекин Юлия», по-английски «Мисс Джули». Три действующих лица и одна сцена – кухня барского дома. Как он из этой статики делает кино, говорить сейчас не будем. Это не специфично для Фигеса. Такое делает Тарковский. Важно, какие сюжеты привлекают Фигеса. «Фрекин Юлия» у Стринберга – самая настоящая менада, мужененавистница, потенциальная мужеубийца. Тут не важно, что на нее спроецировано собственное женоненавистничество Стринберга. Сохраняется главное – дионисийский в глубине мотив вражды полов и роковое их слияние, и поединок роковой, как сказал поэт. Есть, кстати, едва ли не прямое отнесение к дионисийству, к его вечным образам. Действие происходит в «Иванову ночь». Колдовство, пляски и сексуальные вольности. И у Стринберга, и в фильме вакханты врываются на сцену, давая необходимый смысловой фон. Финал, как известно, трагический. Самоубийство героини, сделанное в фильме необыкновенно изобретательно и красиво. Живая бегущая вода окрашивается, делается кровью. Как писала Ненада Цветаева, вскрыла жилы, неостановимо, невосстановимо хлещет жизнь. Любовь и смерть, вагнерианский, но в сущности все тот же дионисийский мотив. В «Тристане и Изольде», однако, любовь индивидуализирована. Собственно, любовь и есть индивидуализированный пол. Но Майка Фигеса интересует больше всего последние глубины, те, на которых пол уже безлик, чисто стихиен. Об этом сделан его фильм «One Night Stand». Опять же, трудно адекватно перевести название. По-русски было бы правильно сказать «одноразовая ночевка», но это звучит грубо и юмористически, тогда как в английском это едва ли не технический термин, означающий короткое, одну ночь длившееся сексуальное знакомство, партнерство. На поверхности в фильме происходит то, что американцы сейчас зовется «свэп» – обмен половыми партнерами. Это уже выводит к теме безликости пола. Пол сильнее, первичнее любви, лицо в поле, неважно. Один из персонажей фильма играет объединяющую всех его героев роль, являя некий сюжетный стержень. Этот персонаж – гомосексуалист, умирающий от СПИДа. При этом главный герой, женатый человек, проводит one night stand не только с героиней, но таким же одноразовым приключением связан со своим ныне умирающим другом. Героиня оказывается женой его брата, солидного человека. Центр фильма – поминки по умершему, приобретающие характер некоего буйного веселья с джазом, обильной выпивкой. И кончается все этим самым свэпом, когда герой, еще раз склонив к любви свою одноразовую подругу, обнаруживает, что в том же помещении ее муж, солидный человек, занимается тем же самым с его героя женой. В следующей за этим заключительной сцене мы обнаруживаем, что они переженились, официально, по закону сменили супругов. То есть как бы торжествует цивилизованный подход к изначальным бытийным страстям. Но это торжество дано иронически. Ведь мы только что видели, что не существует не только супругов, но и самих полов, что этот инстинкт гендерно недифференцирован. Все половые признаки вторичны, как говорит Вера Павлова. Ключ к фильму, несомненно, сцена поминок. В реальности такого не бывает. На американских поминках джаз не нанимают, не перепеваются и всеобщему сексу не предаются. Но такое бывает у Майка Фигиса. И не только в этом фильме, но и в другом, «Грехопадение». Там, правда, в ослабленном варианте. Это и значит, что он изображает не современную жизнь, а в ее образах представляет содержание древнего дионисийского мифа, тризна, переходящая в половую оргию. Или, напоминаем Вячеслава Иванова, в каждом индивидуальном соединении весь пол ищет всего пола. Но у Майка Фигиса есть и другой миф, христианский, в том самом награжденном Оскаром фильме «Покидая Лас-Вегас». Он увидел близость Христа и Диониса, дионисийство как протохристианство. Об этом писал Вячеслав Иванов в финале «Эллинской религии страдающего Бога». Существует понятие «христианский дионисизм». Как пример такового приводится князь Мышкин в «Идиоте» Достоевского. Макс Фигис дал еще один пример в герое своего фильма. Это алкоголик, решившийся на самоубийство единственным известным и, так сказать, знакомым ему способом – залиться водкой до смерти. В Лас-Вегасе он сталкивается с проституткой, вроде Сонечки Мармеладовой, она же Магдалина, которая решает его спасти. У нее, опять же, единственное средство спасения – секс. Она знает, что спасет героя, если сумеет склонить его к совокуплению, но он предпочитает водку. Это та самая асексуальность христианства, о которой столько писал Розанов. В фильме не раз повторяется одна сцена. Герой под душем или в бассейне продолжает пить. Вода льется из душа, а водка из бутылки. Метафора понятна. Отравлены источники бытия. Мир во Христе прогорк, как писал тот же Розанов. Если в дионисийстве гибель идет от избыточности, то в христианстве гибельная аскеза. Христианство вырывает человека из стихийных глубин, выявляет в нем лик. В этом коренное его отличие от дионисийства. Герои фильма «Покидая Лас-Вегас» любят друг друга, тем самым в них рождается лицо, торжествует индивидуация. Всякая любовь в основе – христианская любовь, ибо любить можно только лицо. Но христианство не способно окончательно заклясть бездну. Одухотворяя и сублимируя бытие, оно вырывает его из природного цикла рождений и смертей, оставляя одну смерть. Следует понимать фильм «Покидая Лас-Вегас». Это розановский фильм. Но таким он выступает для русских, знающих свою культурную историю. У англичанина Фигиса другой контекст. Его трагическое мировидение, его трагедийное творчество основано на реальностях сегодняшней жизни мира. В ней он видит трагедию. Каковы могут быть основы современного трагизма? Мне кажется, что Майк Фигис – последнее по времени звено уже существующей интеллектуальной традиции, говорящей о закате Запада, того, что зовется иудео-христианской культурой. Шпенглер все-таки пророчил, говорил о более или менее отдаленном будущем, о начавшемся процессе. Майк Фигис имеет дело с настоящим, с результатом. интеллектуальная проекция его творчества на линии Шпенглер, Юнг, Леви-Строс. Доминация Запада подходит, если уже не подошла к концу. Мир становится единым, и нет оснований полагать, что этот единый мир сохранит модели рационально-технологической и индивидуалистической культуры. Западная культура – аполлоническая культура. Ныне возвращается Дионис. Майк Фигис видит это возвращение. Его значительность в том, что он не ужасается, а усматривает как бы новые возможности, прозревает новое начало. В Дионисе смерть неотделима от рождения, нового рождения. Фильмы Майка Фигиса тем еще хороши, что вот эту культурно-историческую метафизику он умеет подать в оболочке бытового сюжета, глубины бытия представить в форме узнаваемой хроники. Из Диониса сделать суэп. Он создает не только трагедию, но и комедию, одновременно божественную и человеческую. И чтобы не позабыть русские коннотации, даже предчувствия и предвестия этой темы, процитируем еще раз Вячеслава Иванова из статьи его «О достоинстве женщины».
Индивидуальный симбиоз закрепляет дурную индивидуацию человечества. Семья отъединяет и успокаивает человека в гранях эмпирической личности. Человечество должно осуществить симбиоз полов коллективно, чтобы соборно воззвать грядущее совершение на земле единого богочеловеческого тела. Индивидуальный же симбиоз должен слыть в общественном мнении не нормой половых отношений, а отличием и исключением, оправдываемым и великой любовью, и добрыми делами четы.
Зная, что происходит сейчас, каковы сегодняшние нравы, нельзя не воспринять эти слова в комическом ключе. Но не следует также забывать, какая реальная трагедия произошла в России и в какой кошмарной форме реализовались в ней идеи хоровой соборности, конца индивидуалистической культуры и наступления новой органической эпохи.
Радио «Свобода» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острые вопросы, довольно политические извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Как Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».